«Нет, вовсе не хуже», — Трикс вздохнул. «Ну, как бы объяснить? Вот окажись я на необитаемом острове с девочкой-гномом». Аннет скинула голову, и глаза ее радостно заблестели. «Нет-нет, неудачный пример», — вспомнив Паклуса, воскликнул Трикс. «Гномы, эльфы, они все-таки тоже как люди, только немного другие. А вот минотавры, сфинксы, грифоны, феи, домовые...» «Мы ведь тоже живые», — сказала Аннет. «Только по-другому. Но мы же думаем, мечтаем. Нам бывает страшно, бывает весело, мы бываем хорошие, бываем плохие». «Но вы волшебные. Феи и люди могут дружить, могут любить друг друга, но не так, как человеческие, мальчик и девочка». «Я знаю», — сказала Аннет. Она слезла с пузырька из-под душистой воды, села на старую курительную трубку щавеля. «Я все прекрасно понимаю. Но ты меня такой создал, Трикс. Ты же не уточнял, как именно я должна тебя любить. Сказал бы, люби меня как сестра или люби меня как верный пес. Мне было бы легче». «Извини», — сказал Трикс, — «я не подумал. Я такой неопытный маг». Аннет молчала, глядя мимо Трикса, пробормотала. «Я надеялась, что очень быстро развеюсь. Через день-два с нами, цветочными феями, это запросто случается. Но ты меня как-то удачно создал. Я, наверное, буду жить много месяцев или много лет». Трикс смолчал. За это извиняться было глупо. «Надо как-то приспосабливаться», — вздохнула Аннет. «Скажи, ты ее сильно любишь, эту Тиану?»
«Я не знаю», — сказал Трикс, и у него часто заколотилось сердце. «Я ни в кого еще не влюблялся». Аннет вздохнула и вытерла глаза ладошкой. «Значит, любишь», — сказала она. «Раз говоришь «не знаю», значит, любишь». Некоторое время они молчали. «Хочешь, я тебя переколдую?» — спросил Трикс. «Ну, чтобы ты меня не любила». «Нет», — Аннет вспорхнула в воздух. «И думать не смей. Во-первых, я тогда захочу тебе отомстить и начну делать всякие гадости. А во-вторых, не смей. Не хочу я переколдовываться». Они снова замолчали. «Трикс и Тиана», — мрачно сказала Аннет. «Трикс и Аннет. Трикс и Тиана, Трикс и Аннет. Трикс и Аннет на самом деле не очень-то хорошо звучит. Похоже на название какой-то болезни». Трикс хмыкнул. «А Трикс и Тиана — как название какой-нибудь жаркой южной страны, где все бегают с копьями и без штанов», — мстительно добавила Аннет. Трикс промолчал. «Значит так», — печально сказала Аннет. «Раз ты ее так любишь, то мне тоже придется ее полюбить. И даже о ней заботиться», — добавила она с отвращением. «Что ж делать? Но запомни, брать с собой книжку в постель ты не будешь». «Не буду», — согласился Трикс. «Если захочешь поцеловать ее в обложку, не чаще раза в сутки и под моим присмотром. А можно гладить ее по переплету?» Аннет подумала. «Наверное, можно. Только не по корешку и не по форзацам».
«Читать можно?» «Последнюю страницу», — кивнула фея. «Считай это добрым советом». Трикс кивнул. «Ну что ж», — нарочито бодро сказала фея, — «закроем эту тему. Мы с тобой друзья на всю жизнь. Любите друг друга. Я благословляю».
«Я же не знаю, может, Тиана меня ни чуточки не любит».
«Не настолько же она глупа», — вспыхнула фея. «Иди умывайся. Щавель вообще сегодня не ложился. Он уже растолкал Иена, и тот готовит завтрак. Иди, мы больше не станем возвращаться к этой теме, если хочешь. Я даже могу сшить мешочек для этой книжки, чтобы ты не мусолил ее за пазухой, а носил ее на шее». Аннет помолчала и ядовито добавила. «Привыкал».
«А из чего мешочек?» — спросил Трикс.
«Я сошью его из лепестков роз. Нитью мне послужит солнечный лучик, а иглой — перо феникса», — сладким голосом пообещала Аннет. — «Да из чего найду? Из того и сошью, дурачок. Поройся в шкафах у Щавеля. Твой учитель так запаслив, что у него наверняка найдется лоскуток шелка или какая-нибудь старая дерюга».
Трикс с благодарностью кивнул.
Как оказалось, маги переносят ночные посиделки гораздо лучше рыцарей.
Родион Щавель был бодр и весел. Восседал в кресле и одобрительными выкриками помогал Йену на кухне готовить ужин. В то же время сэр Паклус мирно похрапывал на полу, укутавшись старой конской попоной. Под утро, когда рыцарь уже не держался на ногах, он попытался содрать со стены древний гобелен, изображающий восход солнца, и завернуться в него. Но был остановлен хозяином дома и уложен на пованивающую лошадиным потом попону. Собственно говоря, в этом нет ничего удивительного. Рыцари — люди физически очень крепкие, да и горячительные напитки они способны потреблять в неимоверных количествах. Но при всем при этом жизнь рыцаря протекает очень размеренно. Утром подъем и долгое питье огуречного или капустного рассола. Днем дорога, обед, поединки с монстрами и прочими рыцарями. Вечером, если повезет, большая битва с врагом. Если не повезет, что чаще, сражение с вином и пивом в ближайшем трактире. Ночью крепкий и здоровый сон. А вот у мага никакого распорядка дня нет. Утром, когда маг открывает глаза, его переполняют гениальные замыслы. Строки новых могучих заклинаний, которые потрясут мир и покроют его неувидаемой славой, и золотом, конечно же, теснятся в его голове. Маг торопливо завтракает, отчиняет перо и садится за письменный стол, ну или мастится со своим наладонником где-нибудь на гнилом бревне, если он в походе. И вот торжественный миг близок, сейчас волшебные строки придут в мир. «Дорогой, ты не мог бы минуточку посидеть с ребенком, пока я почищу репу на суп?» — спрашивает мага жена. «Да-да, как ни странно, многие маги — люди семейные». Маг послушно принимается играть с ребенком, ибо жене решался прикословить только черный властелин. Собственно говоря, именно из-за жены он и решил стать черным властелином, после чего превратил жену в Иволгу и уехал в свой замок ужаса. Но вот репа начищена, и маг снова садится над пергаментом. Первая строчка заклинания уже готова, перо нырнуло в чернильницу. На столе начинает мерцать хрустальный шар. Это коллега-волшебник хочет немножко поболтать о магии, но еще пожаловаться на головную боль после вчерашнего симпозиума. Разговор окончен, маг снова берет перо и задумчиво смотрит на хрустальный шар. А что происходит в мире? Стоит ли начинать работать над заклинанием, не выяснив, каков курс золотого королевского таллера к серебряному самаршанскому динару? И чем закончилась стычка одного большого и двух малых горских княжеств в Серых горах? Избран ли новый глава Конгресса витамантов? А еще, конечно, можно немного пошалить и последить через хрустальный шар за женскими купальнями в Дилане. Просто для вдохновения. Но вот дела окончены, и маг снова берется за перо. Вот-вот, близок миг творения. Но тут жена зовет его обедать реповым супом и заодно начинает пилить по поводу отсутствия как золотых таллеров, так и серебряных динаров. После обеда маг некоторое время отдыхает. Тяжело работать на сытый желудок. Потом приходит городской герольд и просит рассказать немного о магии. Горожане очень интересуются. Над каким заклинанием сейчас работает уважаемый волшебник? А какое первое заклинание он придумал? Трудно ли сейчас стать магом, говорят, только по знакомству? Правда ли, что за некоторых магов заклинания сочиняют ученики? Кого из коллег волшебник уважает, а кого не очень? Много ли платят за заклинания? Герольд уходит, а маг остается тупо смотреть в хрустальный шар. Все чудесные слова, придуманные утром, куда-то делись. То ли их унес с собой Герольд, то ли они растрачены в болтовне с коллегами. И так проходит весь день. Если маг холост, то вместо жены и ребенка ему мешают дурак-слуга и какой-нибудь очередной авантюрист, решивший похитить из сокровищницы мага никогда не хранившийся там артефакт. Если маг в походе, то мешают муравьи, забирающиеся под мантию, глупые вопросы напарника-рыцаря и дурацкие проказы напарника-вора, порывы холодного ветра, которые никак не удается заколдовать, и слишком сильный зной, от которого никак не укрыться. В общем, только глубокой ночью при свете звезд и колдовского огонька маг начинает творить свои заклинания. Они уже не такие красочные, какими виделись утром. Но и то хорошо. Так что маги прекрасно переносят любой распорядок дня. Они одинаково хорошо умеют не работать утром, днем, вечером и ночью. И неудивительно, что там, где рыцаря уже давно сморил сон, волшебник откупоривает очередную бутылку вина. «Доброе утро, господин Щавель», — вежливо сказал Трикс. «Мне помочь Йену на кухне?»
«Подавану не пристало возиться с едой», — ответил Щавель. «Пусть уж Йен, если он навязался на нашу голову, отрабатывает свое содержание».
Мысленно Трикс очень обрадовался. Похоже, Щавель все-таки решил оставить Йена. Но виду не подал, только кивнул и спросил. «Какие будут распоряжения на сегодня, господин Щавель?»
«Распоряжения простые. Позавтракаем, и начнешь собирать вещи».
Трикс удивленно уставился на Щавеля.
«Мы едем в столицу, глупый ученик, к королю Маркелю».
«Зачем?» — пролепетал Трикс. «Столица — это очень далеко, а король — это очень серьезно. Три княжества, вольные бароны, королевские земли, огромная страна уже многие годы ликовала под властью древнего рода Маркелей. По сравнению с владениями короля, даже княжество Дилан было маленьким и скромным, что уж говорить о согерцогстве Салье и Гриза».
«Заниматься тем, чем и подобает заниматься волшебником», — сурово ответил Щавель. «Задавать вопросы, искать ответы. Завтракай плотно, юный подаван. Обедать мы будем не скоро».
Трикс вздохнул и уселся за стол.